Городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня известный фольклорист, этнограф, кандидат искусствоведения Анна Федоровна Некрылова продолжит свой рассказ о народном календаре. Конечно, он был календарем земледельческим, что отразилось в названиях месяцев, праздниках, обрядах, обычаях и народных приметах. Александр Сергеевич Пушкин в своем стихотворении «Приметы» писал: «Старайся наблюдать различные приметы. Пастух и земледелец в младенческие лета, взглянув на небеса, на западную тень, умеет уж предречь и ветер, и ясный день, и майские дожди, молодых полей отраду, и мразов ранних хлад, опасный винограду».
Когда читаешь материалы по календарю, вдруг видишь, как крестьянин хорошо знал природу окружающую, тот мир, в котором он жил. Скажем, когда сеет там овес, ну, предположим, я сейчас точно не помню, но когда вокруг много чего происходит. Дуб развернул листок, да, лягушки заквакали, ветер оттуда подул, еще что-то такое. То есть целый ряд вот каких-то вещей, оно совпадало, и это было самое верное. Не по одному признаку судили, а вот по целому ряду признаков, и тогда можно сеять, или тогда нужно убирать. И как это совпадало с тем, что соловей запел, лягушка перестала квакать, цветок такой-то распустился, еще что-то. Понимаете, вот это они все знали хорошо. То есть этим приметам и сегодня можно верить, если не считаться с глобальными нашими изменениями, потеплениями там, и прочими делами. Потому что в городе эти приметы не работают.
Ну, понимаете, конечно, да? Человек был настолько ближе к природе.
Конечно.
Он ее чувствовал, он ее знал, он с ней общался. Мы живем в каменном мешке. Где у нас тут природа?
Ну, конечно.
На даче.
Да, и все меняется. И да и на даче тоже сейчас не так все. С тем же потеплением, с этими выбросами в атмосферу и с прочими делами, с канализациями, со всеми коммуникациями, которые под землей, это все меняет. Но, возвращаясь вот к народному календарю, можно сказать еще раз, что были приметы верные, испытанные, точные. И были приметы, как можно сказать, такие фольклорные. Когда скорее это исходило от имени святого, например. Ну, вот Варвара, она должна быть варваром. Поэтому на Варвару там должно что-то заварить. Было, не было, это другое дело. Вокруг, да, конечно, Варвара зимний праздник, поэтому и случалось. Но не настолько точно, понимаете? Или там пришел Федул, ветер подул. Здесь явно уже не это впечатление, не это знание природы, а скорее опять осмысление дня. Вот этому дню должен быть какой-то обязательно порядок, признак этого дня, даже пусть от имени святого. Потому что они были тоже разные. И не везде это совпадало. Вот ведь еще в 19 веке многие краеведы, например, иногда даже возмущались, почему вот написано так, вот эти приметы удали, например. А у нас это не совпадает. Конечно, потому что одно дело – это Белое море, а другое дело – это казачья станица, извините. То есть разные климатические пояса, разные и наблюдения.
Также вот и обряды. С одной стороны, очень сильно разнились, а с другой стороны, в них было очень много общего.
Ну, общее, прежде всего, мировоззрение. Общие отношения. Поэтому, смотря какие обряды. Святочные там обряды, предположим, Иванокупальские, там жатвенные обряды, Егорьева дня, вот выгон скота, Покровский, они в основе одинаковые. Другое дело, что они в конкретике иные. Конечно, где-то первый сноп вот так обвязывали, такими ленточками, а тут такими ленточками. Где-то это был ржаной сноп, а где-то это был овсяный, а где-то он был пшеничный. Вот это да, то есть конкретика, которая делала опять этот праздник, этот обряд своим, понятным и работающим на эту культуру. Но в основе-то это было одно.
Ну, да, одно дело, да. Средняя полоса России.
Естественно.
Другое дело где-то,
конечно,
к Мурому, к Архангельску. К
Сибирь с ее просторами, с ее особой мощью. Там, конечно, было взятие снежного городка. А здесь этого не было, просто с гор катались, устраивали кулачные бои. Но при этом непременно нужны были горы, при этом непременно нужна была борьба. А уж во что она выливалась в конкретике, ну да, дело другое. Конечно, надо было обязательно на Масленицу, скажем, там ездить на конях, кататься. Но потом это стали тройки, вот у нас на острова на тройках, на лихачах чались. Конечно, в деревне, может быть, такого не было. Или где-то устраивали из 200 саней аж вот в Поморье устраивали такое катание. Они ехали медленно, слава такая была. Причем на девчонках были перчатки с разноцветными пальчиками. Уже тогда это было. Они готовы к браку, вот они разноцветные. То есть конкретика, еще раз говорю, была своя. Но в основе, в мировоззренческом таком взгляде, это было примерно одно. Другое дело, что календарные обряды, да, они очень древние, уходят в какую-то совершенно историческую даль, глубину, основанную на труде вот этом земледельческом, освященной христианской религией. Но семейные некоторые обряды, они были более поздние. Ну, скажем, свадьба сформировалась как русская свадьба достаточно поздно. Похоронный обряд самый консервативный, похоронно-поминальный. Какая бы власть ни была, что бы ни было, 40 дней мы отмечаем, да? На кладбище мы ходим, птичек мы там кормим, и целый ряд других вещей мы делаем. Без этого невозможно. А вот свадьба, она достаточно поздно сформировалась, поэтому у нас разница между северной свадьбой и южной достаточно большая. И локальные варианты свадьбы будут разные.
Почему же свадьба позже сформировалась? Мне казалось, что как и похоронный обряд, так и свадебные, они существовали рядом.
Нет. У всех народов самый, пожалуй, древний, самый архаический – это похоронный обряд. Проводы человека в иной мир, и он всегда очень четко сформирован и сохраняется канонически. Что касается родильного обряда, он ближе, может быть, к похоронному, в том смысле, что ведь это крайние точки человеческой жизни. Появление, выход из небытия в бытие и уход из бытия в небытие. Поэтому тут много даже общих каких-то зеркальных вот таких вот вещей. Свадьба. Ведь у нас очень много по земле народов, где свадьбы как таковой нет, оно не оформилось в обряд. Есть обряды, связанные с половым созреванием, обряды дефлорации, обряды инициации. Вот это да. То есть отмечались физиологические, самые древние, вот физиологические изменения человека, связанные с его статусом, закрепленные его статусом. А свадьба – это нечто другое, это социальное явление уже. Поэтому она и возникла позже. И целый ряд народов, у которых никакой свадьбы нет. Но с приходом уже религии, государственной религии, это стало отмечаться. А так это либо инициация, вся Африка, там еще целый ряд других.
И племена,
это,
да.
Ну, племена. У нас то же самое было. Вы ни в одной летописи толком не прочтете по христианскую свадьбу. Да, княжеские устраивались, потому что это было уже политическое дело, то есть статусное, политическое. Но отмечалось, как правило, но вот у нас этого не сохранилось, но все-таки, по всей видимости, это было действительно созревание половое, когда можно было уже начинать там сватать или когда можно было женихаться, и оформилось это поздно.
Как праздник именно,
ну, как
гуляние.
Событие, да, как событие семейной жизни, породнение вот родов, да.
Это же бывает не одна семья гуляет, а вся деревня или весь аул.
Нет, сразу. Это даже не то, что бывает, а это исконно. Потому что все три момента вот этих главных переломных в человеческой жизни – рождение, свадьба, смерть, да, или рождение, инициация, смерть, неважно, они всегда не личностное дело и даже не семейное узкое, это дело общинное. Рождается ребенок, и он входит в общину, да, он становится ее членом, поэтому его нужно туда ввести. И, соответственно, вот что такое крещение? Имя наречения, введение в культуру. Поэтому на родильном обете будут многие присутствовать. Сначала ребенка нельзя показывать там свои суеверия, но потом это должно быть отмечено. Свадьбы уж тем более гуляют все. И похороны, ведь на свадьбы и на похороны не запрещен вход любого человека. И враг может прийти, но он не имеет права ничего тут враждебного своего выказывать и выгнать никого. И сегодня мы это знаем. Если кто-то пришел попрощаться с умершим, мы не имеем права его выгнать. Это последняя дань, но тут уже другие несколько моральные возникают причины. Но изначально, да, это убытие общинного человека, и его нужно проводить на тот свет. Тем более, что он через год переходит в разряд предков уже. А предки, культ предков везде развит очень сильно. От предков будет зависеть урожай, здоровье, климат и прочие дела.
На свадьбу-то все-таки приглашают.
Нет, и вообще и раньше приглашали, но приглашали узкий круг. А остальные, то, что в деревне называется сенные гости или подоконные гости, все приходили. А дальше во все это вываливалось на улицу и гуляли все.
И угощение тоже преподносилось всем, кто пришел засвидетельствовать.
Да. А потом молодые отдарки устраивали или ходили по всем тем, кто был у них. И при этом, понимаете, что очень важно? Вот все те, которые присутствовали на свадьбе и которые прикоснулись к пище, от свадебного пирога хоть кусочек ты съел, да? Ты начинаешь отвечать за этих молодых. То есть на тебя накладывается ответственность. И в то же время молодые к каждому из тех, кто был на свадьбе, должны относиться как, ну, если не к родственникам, то к некоторым своим людям, они становятся своими. Поэтому если там будут старые люди, будут в какой-то нужде, все, то по идеалу они должны им помогать. То есть это связывает еще.
Большая ответственность на крестных накладывалась.
Ну, крестные, само собой, это сверхответственность, то, что называется. Это даже важнее, чем родители, потому что, как говорят, родители не выбирают, а крестных, извините, да. И крестные – это Божье дело. Да, они перед Богом ответственны. И в народе-то ведь, понимаете, тоже очень это все обдумывалось и понималось хорошо. Вот там свадьба или ребенок рождается, у него есть покровитель, патрон небесный, ангел соименный. Вот обязательно.
По святцам, по ближайшим.
По святцам, да. Но при этом, извините, не только по святцам. Крестить ребенка можно было в течение определенного времени, ну, скажем, до 40 дней обязательно. Поэтому еще и выбирали день. Если у нас в нашем роду больше Степанов, так лучше пусть он будет Степаном, потому что вот те все Степаны, которые там лежат, они ему будут помогать. То есть не так просто было, не то, что ткнул пальцем вот сегодня и будешь. Поэтому столько у нас Иванов, например, не только их много в святцах, да, а еще и потому, что это имя предков, это имя многих моих соотечественников, многих моих родных. И это работало. У нас есть целые деревни, сплошные Максимы или Иваны, или там Степаны, или что-то еще. Плюс это вот эти Степан Николаевич, Николай Степанович. То, что и в царской фамилии было.
Ну да, преемственность.
Да. Да, и кроме того, на крещение дает покровителя. Раз, тут есть свои родители, там покровитель. Это покровители, вот те, которые в земле, и на земле еще пара родителей дополнительных, крестные. И это родители тоже, которые обязаны блюсти этого ребенка, вести его по жизни, хотя бы до свадьбы. Они самые почетные гости на свадьбе. Они решают судьбу ребенка этого, отдавать ли его в работники, отправлять ли его в город, отдавать ли его на учебу, провожать в армию. Они первыми будут. И при этом двойная ответственность, потому что если эти крестные становились людьми пожилыми, и у них не было своих детей, ну или там они оставались одинокими, то крестники обязаны были за ними ухаживать и проводить их достойно в иной мир, как своих родителей.
Да, если крестные были ответственны за их духовное развитие.
Там и духовное, и вполне такое бытовое, то есть они решали судьбу. Знаете, без крестных, если они живы, невозможно было ни свадьбы, ни отправления в армию, никакие другие события большие. Даже когда просто в няньки девочку отдавали, должны были посоветоваться с крестной. Пора, не пора, в какую семью и так далее.
Беседу о народном календаре с известным фольклористом, этнографом, театроведом, кандидатом искусствоведения Анной Федоровной Некрыловой мы продолжим в нашу следующую встречу. Этот выпуск «Городского наблюдателя» для вас подготовила Тамара Филиппова. Всего хорошего и до свидания.
Городской наблюдатель.